Хочу продолжить такое назидание, наставление в вере. Потому что я верю, что вера – это дверь, это канал, через который сверхъестественный мир вторгается в естественный и изменяет его. Вера – это дверь, это канал, через который сверхъестественная жизнь вторгается в естественный мир и изменяет его. Наш Бог сверхъестественен. И если мы говорим, что мы верующие в Бога, то наша жизнь должна иметь элементы сверхъестественного. Вы слышите, друзья? Если мы говорим, что мы верим в сверхъестественного Бога, это говорит о том, что наша жизнь должна носить в себе элементы сверхъестественного. Что такое сверхъестественное? Сверхъестественное – это то, что невозможно объяснить естественным путем. Аминь. Это выходит за рамки того, что ты можешь объяснить естественным. Это не было руки, помолились, рука появилась. Как так может быть? Не знаем. Не было яичника, помолились, яичник появился. Не было почки, помолились, почка появилась. Глаза плохо видят, помолились, глаза стали видеть. Аминь. Мертвый умер, помолились, мертвый воскрес. Чихнул, мы пожелали ему «будь здоров», и он пошел себе. Аминь. Вот это сверхъестественная жизнь. Это не только в чудесах и знамениях, это касательно финансов, это касательно всего-всего-всего. Наша жизнь, она должна носить в себе элементы сверхъестественного. Один человек сказал, если наша вера в Бога не сверхъестественна, значит у нас ложная вера. Если наша вера в Бога не сверхъестественна, значит у нас ложная вера. Поэтому я верю, что наша жизнь, она должна просто иметь сверхъестественные определенные моменты. Аллилуйя. Не так ли? Вы хотите иметь эти моменты? Мы все хотим эти моменты. Все начинается как бы с малых вещей, когда ты помолился, и раз Бог ответил. И ты говоришь, вау, это супер, это классно. Люди говорят, да, это случайность. Но я заметил за 26 лет моей христианской жизни, после того, как я уверовал в Иисуса Христа, эти случайности буквально преследуют меня. И я точно знаю, что это не случайности. Это сверхъестественный Бог, который действительно любит меня и также вас. Аминь. Каждого верующего. И если мы верим, что Он есть, и Писание говорит, что верим, что ищущим Он воздает. Поэтому очень важно не только верить в то, что Бог есть, но искать Его лица, быть в отношениях с Ним, иметь общение с Ним, живое общение с Ним. И Писание говорит, тогда все, что вам нужно, оно будет приходить в вашу жизнь. Иисус сказал, что вам нужно? Что вам нужно сегодня? У меня есть ответ на вашу нужду, друзья. Словами Господа Иисуса. Что вам нужно? Вам нужны финансы, вам нужна работа, вам нужно здоровье. Что вам нужно? Вам нужна жена, вам нужен муж. Что вам нужно? Что бы вам ни было, у меня есть ответ для вас. Ищите Царство Божье прежде всего. Все остальное будет вам прилагаться. По мере того, как вы идете и ищете Божье Царство и Его правду, как вы ищете Его лица, как вы имеете отношение с Ним и желаете угодить Ему, желаете исполнить Его волю для вас, потому что вы не случайно. Все необходимое для жизни и благочестия, Он обещал, это будет приходить в вашу жизнь. Это не я сказал, это сказал Сын Божий Иисус Христос. А Он есть Бог. И вопрос, почему мы не имеем этого? По одной простой причине. Мы не доверяем Ему, мы не верим. Мы по-прежнему уповаем на свои собственные силы, на свои собственные способности. Мы по-прежнему смотрим на этот видимый мир. Потому что вера Божья, она не строится, она не жиздится, она не находится в видимом мире. Вера Божья, она находится в невидимом мире. Аминь. И Писание говорит, что мы живем и мы ходим не тем, что мы видим, а тем, чем не видим. Однажды я просто записал себе, я просто сделал такое решение. Я однажды, я не помню в каком году, когда это, может, лет 10-12 назад, я просто записал себе в Библию. Я просто сделал такое решение. И я сегодня просто открыл, и я просто прочитал. Думаю, классно я написал. Это же мое решение. Хотите, поделюсь с вами? Но это мое решение. Я себе напоминаю. Я написал так. Я избираю ходить в том, что говорит Слово Божье, а не в том, что говорит мне мир, обстоятельства, плоть и дьявол. Я избираю ходить в том, что говорит Слово Божье, а не в том, что говорит мне мир, обстоятельства, плоть и дьявол. И это 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Аллилуйя. Поэтому, друзья, на самом деле я хотел бы продолжить, если мы говорим о сверхъестественном, если мы жаждем чудес и знамений, если мы хотим видеть и жить в сверхъестественном мире, друзья, не в религиозном мире, а в сверхъестественном мире, в Божьем Царстве, то нам нужна вера. Нам нужна вера. И я хотел бы просто, нам необходима вера, друзья. Притчи, 24 глава. Я хочу начать с этого места Писания. И там вот написано вот что. 24 глава, 10 стих. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Кто из вас знает, что Бог желает, чтобы мы были сильными? Я не имею в виду сильными там физически, там как-то еще что-то, чтобы внутри мы имели стержень сильного человека. Человека, который знает, кто он, человека, который знает, откуда он и для чего он. Человек, который знает, кто он уверен в себе. Он не сомневается. Это человек, который начинает влиять на других. Когда ты знаешь и убежден в чем-то, то само собой ты начинаешь верить в это, и ты начинаешь влиять на других. Если ты не уверен в чем-то, тогда ты и такой вот, ты не уверен. Знаете, такой вот, ну, ты ходишь как бы по такому хрупкому льду такой, ты не уверен. Но когда ты уверен, тогда приходит власть, тогда приходит влияние. И тогда ты способен высвобождать силу, которая меняет мир вокруг тебя. Аллилуйя. Поэтому, знаете, приходят, и мы живем в этом несовершенном мире, друзья. И ты не знаешь, когда придет день злой. Кто из вас знает, когда придет день злой в вашу жизнь? Вы живете, все нормально. У вас вроде бы, как и на карманке, денежки есть. Вроде бы и здоровья ничего. Вроде все. И вдруг в один прекрасный момент. Откуда ни ты не ожидаешь, просто к тебе прилетает то, что подкашивает твое здоровье, что просто делает тебя беспомощным, или еще какой-то кризис настигает тебя, и ты просто ударяет по тебе так, что ты просто, ты не знаешь, откуда это, как, почему. У тебя вопросы сразу, за что, Господь? Почему, Господь? Я скажу вам, это неправильный вопрос. Это не первый вопрос, который мы должны задавать. Зачем? Вот правильный вопрос. Зачем? Вы знаете, что трудные времена, они на самом деле показывают, кто мы есть. Трудные, кризисные времена, они показывают, кто ты есть. Потому что когда у тебя все хорошо, ты на крыльях веры, ты летаешь, ты хорошо поклоняешься здесь, все нормально, все аллилуйя, все хорошо. Но когда что-то случается, где твое и мое аллилуйя? Где твоя вера? Пришла беда. И если в это время беды ты оказался слабым, то все, что до этого ты имел, это просто театр. Это просто игра. Веры в Бога. Вы понимаете? Мы живем в этом мире, я хочу быть очень реальным. Мы не ожидаем беды, но Писание говорит, что есть день злой. Давайте мы откроем Ефесянам 6 глава. Аминь. Это уже в Новом Завете. Помните, да? И Писание говорит, чтобы мы были готовы вообще встречать эти дни. И это наша с вами ответственность, ходить в вере. Это наша с вами ответственность иметь реальное отношение с Богом. Я не могу иметь реальное отношение, ну, вместо вас. Вместо моей жены я не могу иметь реальное отношение. Вместо моих детей я не могу иметь реальное отношение. Я не могу, это их ответственность. Вы понимаете? И когда кризисы приходят в их или в мою жизнь, то первый, кто встречается с этими кризисами, это не они, это я. Я больше всего переживаю, если это в моей жизни происходит, понимаете? Если это с ними, несмотря на то, что мы очень близкие, но это то, что происходит с ними. И вопрос, как я буду вести себя? Как я буду вести себя? Вы открыли уже, да? Я еще нет. Ефесянам 6 глава. Я прочитаю с 10 стиха известные вам места Писания. И как бы апостол Павел в послании Ефесянам подводит итог с 10 стиха. Перед тем, что выше говорилось о церкви, о том, что должно быть в церкви, о том, что Иисус сделал вообще, ну, вообще очень хорошие вещи. Вот, о семейной жизни, вот, о послушании Христу и церкви Христу, много-много, о святой жизни и так далее. Он подводит итог, и он говорит, ребята, вообще-то вы должны знать, чтобы вам иметь успех в жизни, прежде всего, что вам нужно, наконец же, братья мои, укрепляйтесь Господом и Его силой. Укрепляйтесь Господом и Его могуществом, силой Его. Укрепляйтесь им. Как мы можем укрепляться Господом? Как мы можем укрепляться Господом? Я скажу вам очень просто, и вы знаете это. Иметь отношение с Ним. Иметь реальное отношение с Ним. Потому что я не знаю лучшего утешителя, чем Дух Святой. Я не знаю лучшего советника, чем Иисус Христос. Я не знаю лучшего и близкого, чем Отец Небесный. И если у меня нет реальных отношений с Ним, то когда приходит день злой и выходит земля из-под ног, я не знаю, что делать. Приходит паника, приходит страх и приходит все. Ничего нету, финансов нету, того нету, что делать? И приходит страх. И Библия называет это день злой. Никто его не ожидает. Вы ожидаете день злой? Я бы хотел, чтобы он миновал меня. Просто миновал меня. Аминь. Просто миновал меня. Я бы не хотел, чтобы это. Но Писание говорит, что он может быть. И что я, как верующий, должен иметь ответственность встретить его достойно. Но я не знаю, когда он придет. Если бы я знал, я бы подготовился, я бы читал Библию, я бы молился, я бы исполнился Духом, я бы выписал все места Писания, я бы подготовился. Ну, приходи день злой, я встречу. Кто из вас понимает, что так не происходит? Но если мы хотим выглядеть достойно в день злой, то Писание говорит, мы должны быть готовы ежедневно. Это наша с вами ответственность. И он говорит, что есть враг, который ненавидит вас. Есть враг, который ненавидит вас. Друзья, это очень важно. Иногда мы настолько увлекаемся любовью Божьей, растворяемся в ней. И это правильно, это основание наше, так должно быть. Что мы иногда просто забываемся, что есть враг. Есть дьявол, который, Библия говорит, он ходит за вами, наблюдает, и он ходит как кто? Как рыкающий лев. Для чего? Для чего дьявол ходит за мной? Для чего? Вы знаете, что за вами ходит дьявол? Это не я сказал, это Библия говорит. Он ходит за нами, как рыкающий лев, и он ищет, скажите, ищет. Вы понимаете, он ищет любую способность, любую возможность, что поглотить вас. Он ищет ваши слабые и мои слабые места для того, чтобы разрушить. Для того, чтобы разрушить. Понимаете? За нами кто-то наблюдает. И не только Божьи ангелы, друзья. Демоны и бесы за нами наблюдают. Их цель – найти хоть малейшую лазейку, чтобы прийти и разрушить нашу жизнь. Вот почему Павел Ефесянам ранее говорит – не давайте место дьяволу. То есть, другими словами, дьявол не может вторгнуться в вашу жизнь, если вы не дадите ему пригласительный билет. И скажете: добро пожаловать, мистер дьявол, приходите и разрушьте мою жизнь. Кто из вас так делает? Нет. Правильно? Мы так не делаем. Но наша жизнь, если мы не бодрствуем то, что говорит Иисус, если мы не делаем то, что написано в Ефесянам, если мы игнорируем врага, друзья, мы не можем игнорировать врага. Мы не увлекаемся врагом, но мы не можем игнорировать. Мы увлекаемся Господом, но мы не игнорируем врага. Вы понимаете, друзья? И Писание говорит, чтобы мы облеклись во всеоружие Божье. Это наша с вами ответственность. Я не могу прийти и облечь тебя, Саша, во всеоружие Божие. Или кого бы то ни было, вы понимаете? Даже мою жену не могу. Представляете? Моих детей не могу одеть. Это не физическое одеяние, это духовная ответственность. Но Писание говорит, наша ответственность облекаться во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти. И слово «брань», удивительно, это интенсивный вид борьбы, который включал в себя нанесение максимального урона физической силы противника. Вот буквально это означает, брань – это просто, ну, активный вид борьбы, чтобы нанести как можно больше ударов, повреждений противнику. Вот слово «брань» буквально что включает. Это то, что хочет дьявол, и то, что мы должны включать ему ответку, друзья. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолевши устоять. Вот очень важно, друзья, чтобы мы устояли, когда приходит беда. Помните, я говорил, притчи 24 глава. Если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Я не говорю, что Бог допускает эти дни. Нет, друзья. Но мы живем в этом несовершенном мире, и у нас есть враг. Не забывайте. И Бог говорит, у каждого из нас есть ответственность облекаться, одевать каждый день, не выходить из дома необлеченным во всеоружие Божье. Потому что когда мы облекаемся во всеоружие Божье, мы облекаемся во власть царства, во власть Господа. Кто из вас видел полицейского на посту? Ну, полицейская машина, да? Что придает ему власть? Палочка. Да, друзья, форма, одежда, палочка – это атрибут. Если какой-то гражданский выбежит и будет махать передо мной просто и говорить «остановись», я скажу: странный мужик. Так ведь? Вы бы остановились? Ну, выбежал бы кто-то с палочкой в гражданском и машет мне. Ну, мало ли кто сбежал с палаты. И он машет. Вы понимаете? Что придает полицейскому вообще, ну, власть останавливать многотонные машины? Форма. Он одет, он экипирован полностью. Он облечен во власть. Поэтому, когда он выходит, это и есть его всеоружие. Понимаете? Это и есть его всеоружие. И когда он выходит во всеоружие, он действует во власти. Вот то же самое Библия говорит, что у нас есть ответственность облекаться и не забыть ничего из того, что написано там. Понимаете? И когда мы облечены во все это, мы ходим во власти самого Господа Иисуса Христа. Очень просто. И тогда дьявол не сможет сделать ничего. Он может пытаться, но вы можете остановить его властью Господа. Но это наша с вами ответственность. Аминь, друзья. Поэтому вера – это единственное, что прогоняет дьявола из нашей жизни. Помните 1 Петра, 5 глава, 8 стих, 8-9 стих, я уже немножко говорил, что написано, что дьявол, он ходит как лев, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Там написано, противостойте ему, и он убежит от вас. А в Иакова написано, что Иакова, 4 глава, 7 стих, там написано, противостойте твердой верой. Противостойте твердой верой. Вы понимаете, это то, что действительно, на что больше всего дьявол будет нападать на меня, на вас. Чтобы вы засомневались в своем Боге. Чтобы мы с вами начали задавать вопросы. Вы понимаете? Чтобы мы начали задавать вопросы. Почему я этого не имею? Почему так не получается? Почему я еще не исцелен? Почему и все? Почему, почему, почему? И помните, в прошлый раз я говорил, что надежда, которая не сбывается скоро, что она делает? Она томит сердце. И вот очень многие люди сдаются, потому что они молятся, а не приходит ответ. Надежда, которая долго не сбывается, она начинает томить сердце. И как только вот этот затяжной прыжок такой происходит, дьявол здесь как здесь, или тут как тут. И он начинает забрасывать мысли тебе, различные мысли, он дает пищу тебе. И цель его отвлечь тебя от Бога, чтобы ты и я, мы засомневались, чтобы ты и я, мы просто потеряли надежду. Потому что мы молимся, но не получаем. Но, друзья, у нас должно быть твердое основание в двух вещах. Первое, Бог любит нас. Второе, Он верный. И мы должны построить это основание в нашей жизни. Бог любит нас, и второе, Он верный. То, что Он обещал, Он исполнит. И Он любит тебя не за того, что ты причесанный, не за того, что ты совершенный, а за того, что ты являешься Его детем, что ты Сын Божий. Он просто любит тебя. Даже если ты несовершенный, Он любит тебя. Он не совсем согласен с нашим несовершенством, но Он принял тебя во Христе Иисусе. Он смотрит на тебя через Иисуса Христа. Он любит тебя через кровь Иисуса Христа, как будто перед Ним стоит Христос. Вы понимаете? Вот это должно быть твердым основанием в нас. Это любовь, на чем должна строиться наша жизнь. Любовь Бога ко мне. Я принят, я любим. И второе, Он верный. Все, что Он обещал, это исполнится. Если я это не вижу через неделю, я увижу через две недели. Если я не вижу через две недели, я увижу через три. Если не увижу через три, я увижу через месяц. Если я не увижу через месяц, я увижу через год. Если я не увижу через год, я увижу через два года, через пять. Но я обязательно увижу. Почему? Бог верен. Так думал Авраам. Местами он сомневался, но Авраам ждал 25 лет. И Писание говорит в Евреям, что верою и долготерпение он получил обещанное. Понимаете, друзья? Я хочу, чтобы мы укоренились в этом. Бог верен, что есть Он любит меня, безусловно, и Он верен. Понимаете? Безусловно, очень важно понять, без условий. Не так, как мы любим своих детей. Если будешь хорошо учиться, я тебе куплю телефон. Если будешь послушен, я куплю тебе вот это. Если ты, там, где есть слово «если», есть условия. Понимаете? Бог любит нас безусловно. То есть Он не смотрит, если ты будешь хорошо себя вести, если ты будешь жить святой жизнью, то вот тебе исцеление. Бог так не смотрит. Аллилуйя! Вы рады? Правая сторона радее, чем все остальные. Он любит нас, безусловно. Безусловно. И Он верный. Аллилуйя! Иисус однажды сказал Своим ученикам, чтобы они шли и провозглашали, что Царство Божье приблизилось. И Матфея 10 глава 7-8 стих, там написано: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». И мы хотим, чтобы это царство было проявлено среди нас. Мы хотим действительно сказать этому городу: ребята, царство Божье приблизилось. Не просто провозгласить и сказать: ребята, царство Божье приблизилось. Они говорят: уже такие были. Уже такие были. Они не просто говорили, что царство Божье приблизилось, они подкрепляли это чудесами и знамениями. Они просто шли и говорили: ребята, царство Божье приблизилось, принесите того прокаженного или парализованного, принесите сюда. Я вам покажу, что царство Божье приблизилось. Хромой, иди сюда. Говорит: а как же я хромой? Во имя Иисуса Христа, ходи. Он встал и пошел. Говорит: вот царство Божье приблизилось. Вы понимаете? Вот, это демонстрация, друзья. Это демонстрация, это не просто болтология. Это демонстрация царства. И он говорит: идите, проповедуйте, что Царство Божие приблизилось. И как подтверждение, вот чудеса и знамения. Аллилуйя. Это то, что не достает сегодня нам с вами. Как вы думаете? Если будем честными. Мы научились говорить, что Царство Божие приблизилось. Мы научились говорить Евангелие. Но мы еще не научились демонстрировать. И вы скажете: что-то, что не так? Друзья, не расстраивайтесь. Потому что Иисус, если вы читали Евангелие, а я думаю, что вы читали, может быть, вы замечали, что Иисус очень часто укорял своих учеников в чем? В том, что они не верили, в том, что они сомневались. Он говорил: вы маловеры, друзья, мы на том же пути, но они не опустили руки, они не сдались, они пошли в школу Иисуса Христа и тренировались, видя Его чудеса. И потом мы видим, что на самом деле, когда Иисус пошел, они получили силу, уже без Него, но с Его Духом они шли и демонстрировали Царство. Так что тень Петра исцеляла больных, друзья. Поэтому нам не нужно унывать, если мы сегодня несовершенны в нашей вере, друзья, нам нужно просто, ну, с учениками было то же самое. Поэтому нам нужно не унывать, нам нужно просто укрепиться, сказать: Господь, учи нас. Вот поэтому я верю, нам нужно узнать, как сверхъестественное привлечь и как сверхъестественное сделать естественным в нашей жизни. И это только благодаря вере. Поймите, вера не исцеляет, вера не изгоняет. Вы понимаете? Вера не исцеляет, вера открывает двери, шлюзы, и тогда сверхъестественное просто это падает. Можете себе представить, что над этим залом просто тонны, тонны, тонны воды. И мы такие: слава Богу, что это там. Аллилуйя. Но я говорю сейчас о сверхъестественном. Вот то же самое. Все то, что Бог обещал, оно висит над нами. Все Божьи обещания во Христе Иисусе, да и аминь. Бог обещал, что ты будешь здоров. Бог обещал, что ты будешь... Куча обещаний, то, что Он искупил. Вы понимаете, это все есть. Но это как бы тонны вот этих обещаний над нами. И мы ходим, и эти тонны над нами. И, может быть, просачивается через крышу там просто где-то как-то капелька упала, и мы такие счастливые. Но Бог хочет, чтобы действительно Царство Божье упало на нас. Чтобы мы были вот просто несли это Царство. И вот шлюзы, которые открывают это царство, это вера. Поэтому вера не исцеляет, друзья. Вера – это канал, вера – это дверь. Мы не исцеляем верой, мы исцеляем силой Божьей. Аминь. Но через веру. Но через веру. Давайте посмотрим. Поэтому нам, мы должны узнать, изучить путь, по которому царство приходит. И это путь веры. Мы должны просто изучить этот путь веры. Мы должны просто получить откровение, как ходить этим путем, как двигаться, как высвобождать это. Хотите вы это или нет? Вы скучающе так смотрите на меня. И лучше всего, как мы можем это увидеть, это через жизнь и служение Иисуса Христа? Вы знаете, все очень просто. Давайте мы откроем Марка 1 главу. Аллилуйя! Марка 1 глава. Марк, твоя глава. Что там написал ты? Много чего написал. Сам не помню. Знаете, просто читая Евангелие, я нашел это место, которое суммирует со всех Евангелий все, что делал инструментами, которые владел Иисус Христос. Просто для меня очень важно изучить, как Иисус открывал эти двери царства, как Иисус ходил в сверхъестественном, как Иисус, 100% человек, мог нести это. Поэтому для меня очень важен пример – это Иисус Христос. Чем Он владел? Какими секретами Он владел? Мне очень интересно, вам? Я просто смотрю на Иисуса, и Он для меня пример. И вот в этих стихах, которые я сейчас прочитаю, в этой отрывке, заключены вот эти все инструменты, суммированы все эти инструменты. И вы удивитесь, насколько это простые инструменты, и как их немного. Всего лишь три инструмента, которыми владел Иисус Христос. И смотрите, я прочитаю с 21 стиха. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него». Вау, это было драматично. Это было драматично. И все ужаснулись. Смотрите, это произвело определенные страхи просто. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются? Что было в арсенале Иисуса? Что мы видим? Из этого отрывка я вижу три вещи, три инструмента. Первое. Иисус учил, то есть у него было послание. Это Слово Божье. Иисус учил. У него было Слово Божье, у него было послание. Следующее. Люди заметили, что он учил их не просто, как учат книжники. Это не была лекция. Вы понимаете, да? Кто из вас был на лекциях? Я не читаю лекции, друзья. Но это отличается. То, что делали учителя закона, раввины, и то, что делал Иисус, это отличалось. Потому что они заметили, что он учил не как книжники и фарисеи, но он учил их как власть имеющий. Он учил со властью. Второй инструмент, который был у Иисуса Христа, это власть. Слово, первый инструмент, второе – это власть. И третье, друзья, они удивлялись, потому что когда Иисус учил со властью, начала происходить демонстрация, столкновение, энкаунтер просто, Царство Божьего с нечистым духом, нечистый дух проявился. Он просто не ожидал. До этого он хорошо себя чувствовал. Этот был человек верующий, он ходил в синагогу, вот, понимаете, и когда учителя закона читали, он себя спокойно вел, как и все. Но вдруг пришел Иисус, и он начал учить по-другому. Он учил со властью. И тогда произошло столкновение. И этот нечистый дух в этом человеке начал проявляться. Он начал проявляться так, что начал кричать. Он начал трястись. И тогда Иисус повелел выйти этому нечистому духу, и он еще, сотрясший его, ушел. Понимаете? Это была демонстрация. Поэтому третий ключ – это изгнание беса, то, что я называю демонстрация силы. То, что называют демонстрация силы. Иисус имел эти три ключа, через которые Он высвобождал царство. Первое – это слово, инструменты. Второе – это власть. И третье – это сила. Вы можете согласиться со мной? И если вы посмотрите на все то, что делал Иисус Христос, это все в нем было. Это то, что давало ему высвобождать атмосферу Божьего Царства, куда бы он ни приходил. Понимаете? А теперь скажите, друзья, когда Иисус Христос умер, ушел с этой земли, что, все прекратилось? Он повелел своим ученикам и всем верующим в Иисуса Христа делать те же самые дела, которые делал Он. Так ведь мы читаем? Дела, которые я совершил, и вы будете совершать, и даже больше этих. То есть Иисус, другими словами, Он делегировал нам. И когда мы читаем Евангелие Иоанна, 17 главу, не помню какой стих, сейчас вспомню, скажу вам. 14 стих, он буквально говорит, перед, это первосвященническая молитва, «Я передал им Слово Твое». Вы знаете, что Иисус передал нам Евангелие? Иисус передал нам Евангелие. Другими словами, Иисус, уходя из этого мира, Он просто делегировал, Он передал церкви ключи, которые способны менять атмосферу. Он передал нам ключи царства, через которые Он говорит, вы будете менять атмосферу. Он дал нам Евангелие, так ведь? Он дал нам Слово. У нас есть Слово Божье, есть? Матфея 28 глава, помните, говорит? Нет. Луки, 10 глава, 19 стих. «Даю вам власть наступать на змеи и на скорпионов». Матфея 28 глава, он тоже говорит о власти, и он делегирует эту власть. Он говорит, дана мне вся власть на небе и на земле. Итак, идите. И подразумевается, идите с этой властью. Иисус буквально передал нам власть, свою власть. Он делегировал эту власть. Идите и с этой властью проповедуйте Евангелие. И учите людей то, чему я учил вас. Аминь. И Деяния 1 глава 8 стих написано, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Друзья, у нас буквально те же самые инструменты, которые были у Иисуса Христа, который ходил по этой земле и изменял атмосферу. У церкви, у каждого верующего есть те же ключи, те же инструменты. У вас есть Слово Божье? У вас есть Слово Божье? У вас есть власть? У вас есть сила Духа Святого? Чего вы не творите то, что творил Иисус? Вот загвоздка, друзья. Вот вопрос, который меня вот достает. Почему, Господи, Ты нам дал все, что имел сам. Ты ничего не удержал. Ты ничего не удержал. Ты не дал, ну ладно, я вам дам чуть меньше Духа Святого. Нет. Тот же самый Дух сошел на нас. Вы понимаете? Он дал то же самое Слово. Вот оно у нас. Вы понимаете? Он дал нам власть свою. Все у нас, то, что было у Иисуса в арсенале, у каждого из нас есть. И все, что я слышал сегодня... Никто не воскресил мертвого. Никто не освободил одержимого. Никто не очистил прокаженного. Глаза слепых не проскрылись. Ну, это хорошие были свидетели. Представляете, да? Какое свидетельство? Чудесное свидетельство за финансы. Это тоже классно. Все хорошо. Но когда мы говорим, да? Ну, это же аллилуйя, как вам? Или это аминь? Хотелось бы просто, представляете, очередь. В церковь. Что такое? Говорит, я привел сегодня слепого. Помните, он стоял там возле супермаркета все время просил. Я подошел к нему и сказал: прозри, он прозрел. Плюнул ему в глаза: прозрел. Вот он сидит, где ты, мужик? Я, вот он, живой свидетель. И мы все говорим: точно, мы его помним. Он был слепым от рождения, теперь действительно мы видим его зрячим. Скажите, это классное свидетельство? Благовестник, пошли просто, зашли просто в больничку, зашли в терапию, все с тапочками, все с бахилами, оставляют все с вещами на выход. Знаете, кто на растяжках там, кто там с бинтами, слушайте, все. И бегут сюда. Куда бегут? В церковь. В церковь. Как вам такое? Ой, брат, ну давай просто опустимся на землю. Мы это уже слышали просто. Друзья, это наша беда. У нас есть те же инструменты, которые были у Иисуса Христа. У меня вопрос, почему это не работает? Почему не работает? Молодцы. И я говорю вам, самая большая проблема – недостаток веры. Никого в этом зале нельзя уличить в недостатке ума. Я имею в виду религиозного и такого. Вы молодцы. Вы, каждый из вас, уже доктор теологии. Вы готовы спорить, вы готовы рассуждать, отстаивать свое мнение и так далее, и так далее. И все это, все бла-бла-бла-бла-бла. Это то, с чем мы сражаемся. Кто больше книг на религиозную тему прочитал, кто больше проповедей религиозных послушал, кто больше каких-то словечек знает, как это на иврите, как это на греческом, как это то-то, 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 или историю. Ученики Христа не могли похвалиться тем, чем мы с вами хвалимся. Петр был рыбак, большинство из них были рыбаки, необразованные люди, не знающие даже до конца всю Тору, соблюдающие, но не знающие до конца. Потому что это нужно посвящать себе, сидеть у ног из раввинов, понимаете, разбирать все тонкости. Они не были такими, как мы с вами, друзья. Но они такое вытворяли, чего мы с вами еще не вытворяем. Недостаток веры. Недостаток веры. Недостаток веры. Вера, друзья, это не религиозная абстракция. Вера — это не предмет религиозной философии, о котором мы можем иметь различные мнения. Вера, она конкретна и она напрямую связана со Словом Божьим. Что я имею в виду? Когда люди говорят: вот мы молимся, мы не получаем. И мы начинаем рассуждать, почему мы не получаем. И мы выходим за рамки того, что Бог обещал. Мы уже напридумывали кучу учений, как оправдать свое неверие, почему мы не получаем. Вместо того, чтобы просто поверить в Божье Слово, Иисус говорил: будьте как дети. Но у нас куча учений, как оправдать, почему мы не получили. И главное, что в этих учениях мы-то достойно выглядим. Мы обвиняем, что что-то так с Богом не так, у него свои замыслы, или дьявол напакостил. Вы не можете отделить веру от Божьего Слова. Как только мы отделяем веру от Слова, она становится предметом философии и перестает быть Божьей верой. Как только мы отделяем веру от Слова Божьего, она становится религиозной философией и перестает быть Божьей верой. Поэтому важно разобраться, какую веру я имею. Вера, которая является продуктом моих религиозных размышлений, И в этом может участвовать Библия. Вера, которая является продуктом моих религиозных размышлений, и в этом может присутствовать Библия. Или же вера, которая является плодом откровения Слова Божьего. Послушайте, если вы меня понимаете, о чем я говорю. Самый большой враг, когда я говорю это, некоторых верующих коробит. Но то, в чем я убежден, самым большим врагом в церкви веры Божьей является согласие с истиной. Послушайте, я расшифрую сейчас. Самым большим врагом веры Божьей в церкви является согласие с истиной. Многие люди не могут в церкви не согласиться с истиной, потому что это Слово Божье. Но, друзья, истина, вернее, согласие с истиной никогда никого не изменило. Согласие с истиной, она прикрыта религиозностью, но она никого не исцелила. Когда вы говорите и признаете то, что ранами Иисуса Христа, я никогда не видел человека, который просто больной и согласился с истиной, что ранами Иисуса Христа он исцелен и он получил исцеление. И он твердит, ранами Христа исцелен, ранами Христа исцелен, ранами Христа исцелен. И не исцеляется, годами не исцеляется. Он цитирует истину, он согласился с истиной. Но я видел другие примеры, когда человек получает откровение из Слова Божьего. Когда в своем духе он поднимается, и он видит этот Голгофский крест. Когда он видит истекающего кровью Христа в этом терновом венце. Когда он видит, что он был изъязнен за его болезни, не просто согласие с Писанием, но он получает это внутри. Это я висел, это за мои грехи, это он понес. И когда человек получает это откровение внутри своего сердца, это больше, чем согласие с истиной. Это откровение Божьего Слова. И я видел, как эти люди получают исцеление. Вы понимаете, о чем я говорю, когда я говорю, что самым большим врагом церкви является вера Божия, это согласие с истиной. В начале 90-х, я помню, нам выдавали в церкви просто такие листки доброго исповедания. И говорили, просто исповедуй доброе исповедание веры, доброе исповедание веры. И мы просто как попугаи, мы просто начинали говорить. Ранами Иисуса и Христа я исцелен. Я имею ум Христов. Я искуплен от проклятия, от болезни и все. Мы просто цитировали эти места Писания. Мы все. Я не говорю, что это плохо, друзья. Но знаете, нас тогда научили, что когда ты исповедуешь правильно Слово Божье, тогда у тебя вера будет расти. Когда ты исповедуешь Слово Божье, ты соглашаешься с истиной. Ничего общего с верой не имеет. Потому что вера Божья, она сокрыта в сердце, а не в разуме. Вы понимаете? Сейчас я вам расскажу. Второе послание Коринфянам. 4 глава. По-моему, 3 стих. Но имея тот же дух веры, как написано, что там написано? Во-первых, я веровал, а потом говорил. Вы слышите? Вначале идет вера, а потом доброе исповедание веры. Вначале идет вера в сердце, а потом исповедание доброе того же слова. Вы понимаете? То есть мы поставили все наоборот. Мы подумали, что если мы возьмем Слово Божье, и мы будем исповедовать его, у нас появится вера. Но Библия говорит, вначале вера, а потом слово исповедание, которое меняет атмосферу. Вы чувствуете разницу? Я веровал и потом говорил. Я веровал и потому говорил. А не я говорю, потому что потом я получу веру. Я веровал и потому говорю. Вы понимаете? Вот почему я говорю, что самым большим врагом веры Божьей в церкви есть согласие с истиной. Потому что мы соглашаемся с правильным Писанием. Мы соглашаемся, это же истина Божья. Да, это записано истина Божья. Но кто из вас знает, что эта истина должна ожить в нашем сердце? Кто из вас знает, что дьявол знает эту истину? Он цитирует точно так же эту истину. Но я не могу сказать, что он наполнен Божьей верой. Я не могу сказать, что он рожденный свыше, наполненный Божьей верой. Нет. Он соглашается, он знает истину, он цитирует истину. Он приходил к Иисусу, вы знаете, он цитирует истину. Поэтому цитировать истину, это еще не значит иметь веру. Кто-то может сказать аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Цитировать Библию, цитировать истину, соглашаться с истиной, это еще не значит иметь Божью веру. Евангелие Иоанна, 8 глава. Я буду заканчивать. Не успеваю я вам говорить все. Иисус обратился к уверовавшим в Него иудеям. 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Вау. То есть, когда ты пребываешь постоянно в Писании, 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 ты становишься учеником Иисуса Христа. Аминь. Но Иисус говорит дальше очень удивительные слова. Когда вы постоянно находитесь в Писании, тогда вы познаете истину. Когда ты постоянно находишься в Словом Божьем, тогда это Слово Божье начнет открываться тебе. Вы знаете, что слово познание, какой смысл имеет в Библии? Вы увидите, что везде, где Библия говорит о слове познание или познал, это всегда связано с интимной близостью между мужчиной и женщиной. Везде, где вы увидите просто слово познал или познание, связано с интимной близостью. То есть это не афишируется нигде. И плодом этой близости всегда являлось рождение ребенка. Вы слышите? И вот Иисус это имеет в виду. Когда вы будете постоянно пребывать в Моем Слове, тогда истина начнет открываться вам. Тогда эта истина будет взрываться откровениями внутри. Когда плодом вот этого откровения и является вера. Плодом откровения является вера. Вера от слышания, слышание Божьего Слова. Вы понимаете? Когда ты постоянно пребываешь в Слове Божьем, ты питаешь свою душу, ты питаешь свой разум, ты питаешь свой дух Словом Божьим, тогда начинает открываться Слово. Вначале ты просто читаешь его. Кто из вас знает? Вы читаете, вы можете наизусть знать некоторые места Писания, и вдруг в один прекрасный момент то, что вы наизусть знаете, вдруг начинает вам открываться по-новому. Это то, что мы называем откровение. Друзья, вот вера. Это продукт откровения Божьего Слова. Вот почему я говорю, что многие соглашаются с истиной и думают, что они наполнены верой. И когда беда приходит, тогда все, как карточный домик, рушится. И тогда ты понимаешь, Боже, а на что ты уповаешь? А почему страхи? А почему то происходит в твоей жизни? А почему то? Почему то? Почему то? Земля из-под ног ушла. Почему? Когда пришел день злой, руки опустились. Почему руки хочется наложить на себя, уйти с этой жизни? Почему все разрушилось? Но ты таким хорошим был братом, таким хорошей сестрой, ты так поклонялся, ты так служил, ты так говорил очень классно. Но когда что-то произошло в твоей жизни, пришли тяжелые времена, куда все делось? Все, что полезло из щелей, горечь, обиды, разочарование и вопросы, почему Бог позволил этому быть в моей жизни? Почему? И то основание, на которое просто никто не обращал внимания, что Бог любит тебя. Бог любит тебя, и Он верный. Мы забываем, что когда пришел день злой, а я не готов, Потому что жил по благодати. Люди так цитируют благодать, не понимая, что благодать вообще приносит ответственность жить святой жизнью. Жить жизнью Христа, а не просто, а по благодати как-нибудь пройдет сегодня. Это не благодать. Это не благодать. Это не благодать. Благодать – это когда ты принимаешь Божий дар и способность жить и поступать в этом мире, как Он. Иметь отношение с Ним. Реальное отношение. Если бы Иисус жил так по благодати, которую мы так цитируем и хотим, я бы не думаю, что в Гефсимании Он выдержал. Я бы не думаю, что Он бы пошел бы на крест. А как-нибудь по благодати, Господи? Нет. Он позволил исполниться тому, что должно быть исполнено. Некоторым вещам Бог просто позволяет прийти, потому что так нужно. Я не знаю почему. Я не знаю почему. Но это не должно поколебать мою веру в том, что Он верный и истинный, и то, что Он любит меня. Бытие 4 глава 1 стих написано. Это по поводу познания. И там написано, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила. Вы понимаете, что от познания Бога рождается откровение веры. Неверие, мы говорили 2 Коринфянам 4 глава 3 стих, что вера это дух. Вы знаете, что неверие это дух тоже? Послушайте, точно так же, как вера приходит через познание Бога, откровение Божьего Слова, так и неверие приходит через познание видимого мира. И у меня вопрос каждому из нас, что мы больше познаем? Кого мы больше познаем? Невидимого Бога, Его Слова, где мы больше проводим времени? Где мы больше проводим времени? С кем мы больше проводим времени? Я не говорю о фанатизме, я говорю о качестве времени. Что мы больше познаем, этот мир или царство? Вот то и будем мы наполнены или верой, или неверием. Мы, конечно, можем все облечь в религиозную шелуху, такой камуфляж. Знаете, что такое папье-маше? Очень выглядит на оригинал. Бутафория вообще. Это не настоящее. Хочется, чтобы наша вера, она не была похожа на бутафорию. Чтобы внутри мы имели стержень. Чтобы мы на самом деле носили это откровение, что Христос в нас. И чтобы мы поступали согласно этому откровению и жили этому откровению. Потому что Христос, который в нас, Он любит иметь отношения с Отцом. Он любит познавать Отца. Он любит быть с Отцом. Я скажу вам, познание Бога обязательно приведет вас на крест. Познание Бога обязательно приведет вас на крест. На настоящий крест. Где вам и мне нужно будет распинать свою плоть, свой характер. И мы не отмажемся, говорит, ну, по благодати прокатит. Нет. Если действительно Христос в тебе, как ты и я, мы исповедуем, тогда мы должны жить и поступать, как Христос. Это моя ответственность. Ходить во всеоружии Божие. Иметь отношения с Отцом. Быть в Его Слове. Получать откровение от этого слова. Поэтому я утверждаю, что вера является детонатором сверхъестественного. Друзья, послушайте меня, я заканчиваю. Помните, я говорил о трех ключах? Можете назвать эти три ключа сейчас? Слово по порядку. Слово, власть – это влияние и демонстрация. Так ведь? Знаете, что я скажу вам, друзья? Вот во что я верю. Вот во что я верю. Нам не нужно верить в демонстрацию. Нам не нужно верить во власть. Нам нужно верить в Слово Христа. Как только мы начинаем верить в Слово Христа, мы включаем веру, мы пребываем в Слове, мы принимаем Слово Христа как абсолютную истину, мы познаем и получаем откровение. Вера в Слово Христа запускает цепную реакцию. Вот почему вера является детонатором. Как только вы и я, мы начинаем верить Слову Христа, пребывая, запускается эта цепная реакция. Вера в Слово запускает власть. Потому что ты не можешь, если ты наполнен верой в Слово, когда ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что по-другому быть не может, ты уверен, ты убежден в этом, власть приходит сама собой. Ты по-другому не можешь. Ты не можешь сомневаться или говорить каким-то шепотом. Ты знаешь, ты будешь трубить, потому что ты знаешь, ты получил. Это вера, которая зажгла Слово Божие внутри тебя. Понимаете? Это откровение. И это детонирует. И ты начинаешь ходить во власти. Как только ты наполнен Словом, растворенной верой, и наполнен властью, включается третье звено. Чудеса и знамения, сверхъестественное, просто будет сопровождать нас. Вы понимаете? Поэтому я говорю, нам не нужно верить во власть. Нам не нужно верить в силу. Нам нужно верить в Слово. Нам нужно верить в Слово, принимать как дети Его Слово. Растворять это слово нашей верой. И тогда цепная реакция, детонация начинает происходить. Ты будешь ходить во власти. Это само собой просто будет вытекать из тебя. Сила начнет вытекать. Так ходил Христос. Так поступал Христос. Потому что Он есть это слово. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Как хочется, чтобы мы перестали просто соглашаться с истиной, чтобы мы просто жили Словом, почитали Слово, не просто декламировали его, но действительно в этом Слове был дух и жизнь. Слово, которое способно менять атмосферу. Аллилуйя. Слово стало плотью. Так хочется, чтобы действительно наша плоть стала Словом Божьим. Чтобы мы были живым письмом, живым посланием Христа. Это то, что хочет Дух Божий. Чтобы мы были живым посланием Христа, написанным на скрижалях сердец Духом Святым. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя за эту великую армию мужчин и женщин, которые стоят в этом зале. Я благодарю Тебя за этих могущественных героев веры. Я благодарю Тебя за чудотворцев, освободителей, творящих чудеса, изгоняющих бесов, воскрешающих мертвых. Я благодарю Тебя за эту великую армию победителей. Я благодарю Тебя за эту армию, которая призвана менять историю этого города и этой страны. Господь, мы Твой народ, мы эта армия. И я благодарю Тебя, Господь. И пусть это слово, оно войдет в нас. И пусть это слово станет нашей солью, нашей сутью, нашим питьем, нашей едой, нашим хлебом всем, Господь. Я прошу Тебя, Господь. Я прошу Тебя, оживи Твое Слово внутри нас. Господь, верни нас к той любви Твоего Слова, где мы просто не можем прожить каждый день без того, чтобы быть в Твоем Слове, что мы знаем, что Ты будешь говорить нам через Твое Слово. Я прошу Тебя, Господь, если кто-то потерял эту любовь, если кто-то утратил эту любовь, и для него уже нет вообще просто никаких сигналов Духа, что я сегодня не покушал Божье Слово, что я сегодня не почитал, и я проживаю это так естественно. Господи, я прошу, верни нас в это состояние, где мы не можем жить без Твоего Слова, где мы не можем жить, не пребывая в Твоем Слове, не размышляя над Твоим Словом. Я прошу Тебя, Господь, верни нас как церковь к почтению, уважению Твоего Слова, Отец. Боже, я молюсь, я прошу Тебя. Я знаю, Господь, что Ты больше, чем Библия. Я знаю, что Ты больше, чем Библия, Господь. Поэтому я имею в виду, что у нас будут реальные отношения на основании Твоего Слова, Господь. Я не говорю, чтобы мы сделались как религиозные фарисеи, нет. Я говорю о том, о нашем любви, о нашей любви в нашем сердце к Слову Божьему, почтению, желанию быть, есть это Слово, пить это молоко, которое ведет нас ко спасению, которое очищает церковь, приготовляет невесту. Я благодарю Тебя, Господь, за это слово, которое рождает откровение внутри, которое запускает власть и демонстрацию силы Твоей. Господь, я благодарю Тебя. Мы принимаем Твое слово. Мы благодарим Тебя за веру, которую Ты уже дал нам. Мы благодарим Тебя за этот стартовый капитал, который мы имеем уже. Господь, и мы берем на себя ответственность расти в этой вере. Расти, Господь, чтобы употреблять Твою власть и силу в этом мире. Аминь. Поэтому, друзья, возлагайте руки на больных. Говорите им слово, которое поднимается из вашего сердца. Изменяйте атмосферу там, где вы находитесь. Ваши руки вам не принадлежат. Это руки Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, исцеляйте больных и говорите: Царство Божье приблизилось. Аминь. Аллилуйя. Отец, друзья, может быть, кто-то